Здравствуйте, друзья! Алексей Осин у микрофона. Очередной информационный час на радио «Спутник». Поговорим о железном занавесе, о 5 миллиардах евро, о захвате Верховной Рады Украины и о печальной судьбе нападающего «Спартака» Квинси Промеса. Ну, наверное, отчасти вы уже знакомы с предметом из наших новостей. Начнем мы с железного занавеса. Замечательный термин возвращается. Произнесен он был премьер-министром Латвии блондинкой Эвикой Силиней. И, соответственно, надеяться на то, что в будущем это произойдет, как только будет достигнута энергетическая и экономическая независимость от России. Ну, давайте попробуем обсудить, к чему это может привести и возможно ли это. У нас на прямой линии Андрей Стариков, главный редактор информационного агентства «Балт Ньюс». Андрей, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Ну вот, оценивают премьера латвийского как одного из наиболее негативно относящихся к России лидеров. Я даже резких более формулировок пока буду избегать. Ей запрещен въезд в Россию, но тем не менее, в принципе, независимость вот эта, она сейчас на какой стадии, до какой степени она достигнута?
Она строится с периодической эффективностью, но стоит понимать, что процесс идет не один год, не два года, не пять лет. Этим они занимаются активно лет так 25, когда идея Прибалтики как некого моста между Востоком и Западом, и Россией, и Европейским Союзом стала сначала ими же европейской стороной, особенно прибалтийским политическим классом, дискредитироваться, а потом и вовсе была отменена, запрещена и отброшена как лжеидея. Поэтому, начиная с середины 90-х, в общем-то, этот железный занавес, не случайно латвийский премьер вспомнил риторику холодной войны, он ими строился. Строился поэтапно, шаг за шагом. Тогда это называлось несколько более комплементарно, более политкорректно. Они называли это независимостью от России. Энергетической, экономической. Потом это пошла независимость как культурная независимость. И в итоге достигла стадии, когда любые контакты с Россией, они не то чтобы осуждаются. Сегодня они преследуются уголовно. Поэтому если вы хотите дружить с Россией, находясь в Латвии, Эстонии или Литве, будьте готовы заезжать в Прибалтийский Цубундер. Это, опять-таки, не фигура речи, это реальные живые примеры. Они нам, к сожалению, известны, и таких примеров не один и не два.
Ну вот смотрите, с тех пор процесс, как вы правильно заметили, продолжается. Логистику через Прибалтику морскую вот эту, в общем, преодолели мы эту проблему. В Усть-Луге построен большой порт, там огромные совершенно подъездные пути, и, в общем, возможности у него тоже колоссальные. Значит, продукция, прежде всего, сельскохозяйственная из стран Балтии в Россию не поставляется. Те производства, которые были, ну вот в частности в Латвии, да, там эти производили, хотя бы те же рафики, да, замечательные, которые нам бы сейчас очень потребовались с учетом популярности буханок, да, тоже нету. Вот все это насколько отразилось на экономике страны? Ощутили ли люди разрыв связей с Россией?
Безусловно, они это чувствуют, и связь наших экономических систем, торговый оборот, все постсоветские годы падал. Не мы были инициаторами. Мы как раз были сторонниками этого самого моста, кооперации, торговли. Это была инициатива прибалтийского политического руководства, их желание, их политическая воля и программа. Россия не заметила потерю прибалтийской продукции, на самом-то деле мы понимаем то, что экономические потенциалы нашей той же Литвы, той же Эстонии несопоставимы. Мы взяли курс на импортозамещение после 2014 года активный, поэтому сейчас, ну, получаем мы так называемый прибалтийский алкоголь, на который западный алкоголь клеит прибалты акцизные марки и засылают нам. Ну, опять-таки, ощущение, что это ненадолго и скоро закончится. Где-то есть небольшой обход, безусловно, санкций посредством прибалтийских компаний, но это те предприниматели, которые работают не в ногу и в голос государством, а вопреки, в тени, и, что называется, немного нарушают закон. Тем не менее, бизнес-то хочет с нами дружить, рынок России – это бездонный рынок. Вся эта ситуация...
Вот, да, даже супруг премьера Эстонии, да, был замечен в связях с жуткой Россией.
Даже он, как сказала эстонская премьерша, до сих пор сожалеет, плачет, но деньги пес так и не вернул, заработанные. На Украину не отправил. Вот. Естественно, ситуация работала в обратную сторону. Нарушение этой кооперации чувствовали прибалты. Очень многие жители Латвии, Литвы, Эстонии были трудоустроены в тех секторах, которые зависели от кооперации с Россией и существовали благодаря кооперации с Россией. Это портовое хозяйство, вы упоминали, это железная дорога, это небольшие мануфактуры, которые готовили те самые шпроты и отправляли нам. Это прибалтийское фермерство, которое сегодня вместе с европейскими трактористами, аграриями бунтует и чего-то хочет. Поэтому удар был нанесен по этим людям. Это и падение зарплат, и рост безработицы, и уничтожение целых секторов. А логистика в широком плане давала той же Латвии 15-20% ВВП. Это в широком плане. Обслуживание, строительство, обеспечение инфраструктуры логистической, ну и сама торговля с ее помощью. Вот, что стало с этими людьми? Они обеднели, и они разъехались, не имея возможности заработать в Латвии, в Литве. Они отправились за длинным евро в Германию, в Великобританию. Сегодня и эти старые западные экономики, естественно, как следствие борьбы санкций против нас, чувствуют себя не очень здоровыми, но надо искать прибежище где-то еще будет. В Азию так легко не уехать или в Соединенные Штаты. Все-таки их европейские паспорта позволяли им работать в ЕС. Шире нет. Поэтому эти люди, безусловно, почувствовали удар и плавно закрывались рабочие места, шли увольнения, поэтому какого-то социального коллапса в моменте прибалтийские страны не испытали, но тем не менее надо говорить о десятках тысяч людей, и каждого из них умножить на 3, потому что семья – это супруга, это дети, и в итоге та же Латвия потеряла, возможно, до 100 тысяч человек именно потеряла как трудовых мигрантов на Запад именно благодаря вот этой антироссийской политике, которая привела к уничтожению рабочих мест. Плюс снижение налогов, ну и все последствия.
Так далее. Смотрите, у меня еще под занавес, там у нас минутки полторы осталось до окончания этого сегмента эфира. Ну, понятно, эти разъехались, да, не бунтовали, и постепенно все произошло. Но вот сейчас Эвика Силини говорит о том, что не против или поддерживает отправку войск на Украину. Ну, это же будут, ну, если предположить, да, это же не какие-то там португальцы, я не знаю, там бельгийцы, а это будут и латвийцы тоже. Вот к этому как относится в Латвии? Потому что элита это одно, народ это другое, мы уже привыкли.
Безусловно, никто не хочет воевать, таких энтузиастов нету. Такие энтузиасты были, это радикальные нацики, ну, многие из них уже поехали под штыки Зеленского, кто-то уже полег на Украине, широкие же массы населения, те, кто хотят просто работать, просто зарабатывать, иметь стабильную зарплату и торговать, по сути-то, с Россией, потому что это источник их благополучия. Другого они не нашли, не нашли этого источника в Европейском Союзе. Те, кто не уехал, оставаясь в Латвии, они его не нашли. Поэтому все соцопросы показывают то, что широкие слои населения ни на какую войну ехать не хотят, не собираются. И если такая перспектива замаячит, они соберут чемоданы и отправятся к своим уже уехавшим родственникам. Поэтому...
То есть депопуляция будет продолжаться, она и так катастрофические размеры приобретает в странах Балтии и не только. Спасибо большое.
Это будет новый импульс к отъезду, да.
Спасибо большое. Андрей Стариков, главный редактор информационного агентства «Балт-Ньюс», был в эфире «Радио Спутник». Через пару десятков секунд перемещаемся во Францию вслед за латвийцами.